Значит, я скажу то, что влёг не только позавчера, но, наверное, 10 лет назад. При всей неправоте патриарха Никона Алексея Михайловича Петра, литургической, богословской неправоте, этической, я думал, что это была промыслительная ошибка со стороны. Не было бы раскола 17 века, не было бы России. Но что такое Россия и история православия, что такое православие в России, тут я не было бы. Такая моя логика. 17 век – это первый век соревнования технологий. Когда исход сражения решает не количество храбрецов, штыков, сабель. Исход сражений и войны зависит от качества пороха, качества стали, маневренности, быстроходности кораблей и так далее. Нельзя идти путем импорта вооружения. Вот, скажем, в те же времена Алексея Михайловича, патриарх Никон, да, ну, все мы знаем, что древний русский монастырь, крупнейший центр землевладения, феодалы, это огромные деньги контролируются. Но мало кто знает, что это начало реальности. По большому счету, наместник Константинопольского монастыря не мог ни рубля потратить без ведома царя. То есть сокровищница монастырей – это был резервный фонд царя. И в случае войны каждый монастырь, крупный монастырь, обязан был за свой счет снарядить полк стрельцов, предоставить в распоряжение государства. И вот сейчас во время русско-польской войны за Смоленск, или русско-литовской войны, страшно сказать. За Смоленск, это где-то 1604 год, 56-й год. Значит, Смоленск пал, и вот пока год шла осада Смоленска, Ник на деньги свои, деньги патриархии, закупил 100 тысяч ружей в Швеции и отправил действующую армию. Почему я это говорю? Вообще это понятно, что импорт оружия – это тупиковый путь. Это очень понятно. Поэтому нельзя быть серьезной страной, импортировав оружие. А нельзя наладить выпуск вооружения, не взяв ноу-хау. Берешь ноу-хау – бери технологию, производство, заводы. Берешь это, берешь новые университеты, инженерные кадры, ученых. Хочешь, чтобы у тебя были ученые, тебе нужны университеты. Хочешь, чтобы были университеты, нужны школы. И все это нужно европейское. И в итоге и оказывается, нельзя взять европейские ружья и не брить бороды. Ну, все очень тесно в органике культуры. Надо взять именно стиль жизни, в котором органичный университет. Знаете, вот маленькая деталь, но... Когда я слышу всякие такие ультрафанатистские размышления, при приехал победихам, мы там святая Русь и так далее, и мне не чужды такие рода приступы национализма, естественно. Но я и кашу одним воспоминанием. 1197 год. Оксфорд. ЧП в жизни Оксфорда происходит. Найдена некая женщина убитой. Расследование приводит к выводу о том, что ее убили два преподавателя Оксфордского университета. Их приговаривают к повешению, казнь состоялась. И тогда Оксфордский университет объявляет забастовку. Смысл забастовки? Они требуют, чтобы римский папа издал буллу, согласно которой студенты профессора Оксфорда объявляются клириками. Значит, если ты клирик, ты не подсуден суду местного ландграфа. Ты их экстерриториально. За 5 лет до этого аналогичную буллу папа дал Сорбонне. Значит, Оксфорд желает того же. Естественно, местный и ландграф, и мэр, и король Англии не хотят терять такую власть над Оксфордом. Они сопротивляются. 7 лет длится противостояние, в конце концов, английские власти уступают, папа такую буллу издает, но 7 лет забастовка идет. Студентов молодостью у них уходит, профессорам чем-то надо кормиться. И поэтому они уходят в соседнюю деревню и там читают лекции. Имя этой деревни Кембридж. Так появился Кембриджский университет. Теперь простой вопрос. Вы можете представить себе подобный рассказ древнерусских летописях? Профессора университета в Суздале отбили забастовку в знак протеста против самоволия Владимирского князя и ушли в Ростов, чтобы там, понимаете ли, разлог князь, создайте еще один университет. Видите, то есть различия, они слишком издалека идут наших различий с европейскими путями. Вот. Так вот, если бы, значит, что я хочу сказать, все равно Россия должна была стать на путь эстрадизации. Я не Петр, сторонник этих людей. При Софье Алексеевне шла колонизация русской жизни. Просто Петр вместо Польши взял Нидерланды в качестве образца. Вот и все. Но если бы курс Алексея Михайловича, его любитель древнерусской книжности, боголюбие, которое был принят, если бы вот это батя староверы, это ведь не просто провинциальные батюшки, это кремлевские протопопы. Это очень образованные люди. Это интеллигентные и интеллектуальные люди России. Протопопов и его друзья. У них были шансы и были надежды до последнего склонить сердце царя на свою сторону. Тем более, что Никита вскоре послали его дальше. Если бы победила идеология Аввакума, то Катильный занавес отрезал бы Россию от врага. И в этом случае, в течение ближайшего полувека, Россия стала бы чьей-то провинцией. Не то Швеции, не то Турции, не то Польши. Она не могла бы сопротивляться, она не была бы жизнеспособна. Было бы жесткое противостояние царя, если бы был бы Петр I, с прозападными ориентирами. Тогда было бы жесткое противостояние царя и церкви. И одно из двух, или империя сломала бы шею церкви. А у Петра были планы ввести лютеранство в качестве государственной религии. Или же церковь Аввакумовского склада сломала бы шею Петру, его ученикам и его реформам. Значит, в первом варианте, если Петр ломает шею церкви, мы были бы при Балтике, чем-то вроде Латвии, может быть. Хотя, конечно, такую историю не знаем. Славянское лютеранство такого истории не знает, что бы у нас получилось. Вот. Или же, соответственно, церковь сломала бы шею Петру, тогда здесь была бы колония, была бы пустыня. Не здесь, а в России. В итоге что произошло? Есть гениальные слова Георгия Федотова. Петр бросил вызов России. Через 100 лет Россия ответила Петру явлением Пушкина. Вот в итоге родился удивительный феномен империи российской, петербургской России. Я считаю, что это вершинная точка нашей национальной истории, в том числе и церковной истории. Появилось такое европейское православие, но православие. В частности, появился такой удивительный феномен, свойственный только русской церкви. В предыдущей записке, примерно с именами Соловьёва, Достоевского и так далее. Знаете, у греков такого нет, у болгар нет, у румын нет. Это удивительный феномен светских, непрофессиональных христианских мыслителей. От Чаадаева, через Хомякова, Гоголя и так далее. Вот людей, которые не обязаны ничем по своей должности, они не обязаны богословствовать, а их сердце вот неспокойно, они об этом думают. Что-то подобное, ну что это? Это может быть в Англии это Честертон, может быть Толкин отчасти. Во Франции это Мориак, Моруа, Марсель, Экзюпери. Персоналисты, экзистенциалисты отчасти. Их, да, такие вот богословы в штатском. Не мобилизованные, а призванные Господом, но не мобилизованные, не пальцы. Это удивительный феномен, очень редкий в православном мире. И много другого, что произошло. Например, то, что в этой имперской России, вот Петербург, удивительнейший город. Там каждое отдельное здание европейское, а город русский. Самая точная формула Петербурга – это из песни «Достояние республики». Андрей Миронов поет там песню, песня «Маркиз». «Но возвращался как домой в простор между небом и небой». Удивительно пронзительная формула Петербурга. Потому что простор – это особенность русского пейзажа и русских городов. Европейские города всегда были закованы крепостными стенами. У них всегда тесно. В русском городе единица измерения – это площадь, а не отдельный дом. Так скажем, и в русских монастырях, те, которые Сергиева Лавра, там не один храм доминирующий, а ансамбль храма. И кроме того, в русской архитектуре храмовой нет четкого деления на фасад и боковые и задние стороны. В готические соборы, потрясающие фасады, а зайдешь сзади какофония. Да? А наши храмы, они хороводные, они предполагают хороводные движения вокруг себя, с любой точки зрения это прекрасно, потрясающе и так далее. Но Петербург, там главная симфония линий, звучание, а не каждая отдельная нота. Как скажем, в круговом пении, в отличие от нотного пения, крюки фиксируют динамику, переход, нота фиксирует стачку. Вот сейчас должно быть так звучать. А крюк там зело ниже, зело выше, сильнее, громче, т.д. Там указание на вектор движения. То есть это вот динамическая вещь. Это глагольная конструкция. Петербург это глагольная конструкция, это движение. Как русская тройка, как гоголевская. Поэтому, ну если бы вот этот вот гной не вытек бы из церкви, это все было бы невозможно. Все это было бы задушено.